конфликту в Нагорном Карабахе уже несколько десятилетий, поэтому каждый раз, когда начинаются бои, возникает вопрос, почему именно сейчас? Хотя, насколько я понимаю, азербайджанские эксперты еще несколько дней назад говорили о том, что переговорный процесс сорван и боевые действия неизбежны, но так или иначе, наиболее часто встречающаяся сейчас точка зрения, что за вот этим нынешним вооруженным противостоянием, очень интенсивным, стоит конфликт геополитических интересов России и Турции. Насколько вы согласны с такой точкой зрения?
Нет, я думаю, что геополитики. Здесь вообще нет, абсолютно вся история азербайджано-армянская, азербайджано-карабахская, армяно-карабахская. Это глубоко внутренняя региональная история, которая с подачи обеих сторон пытается интернационализировать. То есть у Баку есть свои интересы, у Еревана есть свои интересы для этой интернационализации. Но это абсолютно, в общем, как бы такая, грубо говоря, разводка, понятная, благородная, но разводка, на которую, в общем, все с удовольствием поддаются. Все проблемы, все истоки конфликта лежат исключительно в логике внутриазербайджанской, внутриармянской и, соответственно, логике конфликта, которому действительно 30 лет, и обе стороны не сделали ничего, чтобы этой логике противостоять. Вот, собственно говоря, что может быть самое главное.
Но почему вот сейчас возникли такие интенсивные, насколько я понимаю, самые масштабные после заключения перемирия бои? И вообще, есть ли какая-то реальная цель, которую каждая из сторон добивается? Понятно, что Баку заявляет о решимости вернуть себе принадлежащий Азербайджану регион. Армения, судя по всему, ни в коем случае не станет допускать, чтобы Нагорный Карабах опять де-факто стал частью азербайджанской территории. Чего добиваются стороны в данный момент? Они просто показывают решимость отстоять статус-кво или каким-то образом показать решимость, ну, если говорить о Баку, что Баку не снимает с повестки решения карабахского вопроса. В чем цель вот нынешних боевых действий? Хотя бы одной из сторон можно об этом говорить?
Ну, я думаю, что если искать ответ на вопрос «почему», то я думаю, что совпали как бы два вектора. Есть некая стратегическая логика, исходя из которой Азербайджан последние уже, ну, наверное, лет 8-10, да, он активно исходит из того, что поскольку переговоры не удаются, он должен каким-то образом эту проблему решать. И, в общем, речь шла поначалу, когда Азербайджан встал на этот путь, а речь шла не столько о военном вторжении, сколько о неком шантаже международного сообщества, что это такое вторжение возможно. И это было тоже логично, потому что если Армения исходила из сохранения статус-кво, и ей переговоры вообще были не нужны, она тяготилась с переговорами всегда, то и не скрывала этого. То Азербайджан, разумеется, эта позиция не устраивала, ему нужно было каким-то образом будировать, ему нужно было каким-то образом постоянно держать этот вопрос в повестке дня и напоминать о том, что вообще никакого статус-кво быть не должно. Поэтому здесь уже всегда была точка противоречия, где обе стороны каким-то образом находили компромиссы. До 2016 года. Но в 2007 году появились мадридские принципы, в 2011 году появились казанские принципы. А все эти принципы, на самом деле, они все растут из одного и того же тезиса еще на середине 90-х годов, когда началось перемирие. Вот каким-то образом какой-то мир в обмен на какие-то территории. Собственно говоря, это главная позиция. Менялись нюансы, менялись суть территории, менялась формула мира. Но основной принцип остался тем же, и, в общем, он как бы кочевал из документа в документ. А когда где-то в 2011 году стало понятно, что ничего не получается, вот тогда начались некие обострения уже более серьезные. Но эти обострения были тоже очень локальные, потому что, в общем, речь не шла о реванше. Потому что Баку должен был объяснять своим людям, что он помнит. Да? Что он помнит о том, что нужно возвращать землю, что есть национальное унижение, 30 лет назад страна проиграла, и мы должны об этом помнить и все время думать о реванше. И вот где-то последние лет 8 все шло по нарастающей, потому что, в общем, как бы лет 10-12 назад еще было такое впечатление, что Азербайджан прекрасно научился жить без этих территорий. А вот, и в Армении тоже это происходило, потому что статус-кво состоялся. Но когда где-то начиная года с 13-14 начались обострения по нарастающей, вот тогда стало понятно, что это добром не кончится. Хотя, опять же, поначалу они носили очень локальный характер. Это были некие диверсии, это были некие попытки. Скажем, в 2014 году была такая версия, что за обострением стоит просто попытка Азербайджана взять нескольких заложников с армянской стороны, чтобы обменять их на своих диверсантов, среди которых были достаточно серьезные профессионалы, которые они хотели вернуть. Вот. То есть не было речи о возвращении территории. Выравнивание линии фронта, как в 16-м году, когда Азербайджану удалось немножко поправить свое положение, занять некие высоты. Но такого, как сейчас, не было никогда. Но, тем не менее, обещание власти давалось. Для власти это всегда был в Азербайджане универсальный способ некого политического самоутверждения, как всегда бывает. И вот случился июль, я думаю, что принципиальная точка июля, когда, в общем, по случайности случился конфликт, когда с армянской стороны просто, в общем, я думаю, что это было недоразумение, история, которая лежит на армянской стороне, которая тоже не хотела никакого бассейна. Но оно случилось, и вот после этого уже, видимо, остановить процесс было невозможно, потому что армянская сторона возложила ответственность на него и тут же вспомнила про Турцию. Турция, в общем, как бы, которая готова использовать эту ситуацию для своих игр в этом регионе, она с удовольствием к этому подключилась. И дальше пошло, и уже в Баку, мне кажется, поскольку начались спорадически обстрелы друг друга, то в Баку подготовили уже серьезный план серьезного наступления и просто ждали некого повода. Или того, что можно было бы выдать за повод, тем более, что это, в общем, происходит постоянно. Вот. И в какой-то момент они ответили не таким же спорадическим обстрелом, а реальным наступлением, к которому в Армении были готовы и тоже не сделали ничего для того, чтобы этого избежать.
Ну, вообще, замороженный конфликт – это явление не уникальное, и, в общем, можно найти немало примеров таких конфликтов. Еще одно мнение, которое мне встречалось, это то, что вот в этом конфликте армянский, азербайджанский народы разделяет какая-то особенная вражда. Вы согласны с такой точкой зрения? Если да, то почему?
Ну, в замороженных конфликтах всегда есть такой миф о том, что есть особенная вражда. Есть еще миф про историческую вражду, есть все что угодно. Но было пару лет назад, когда еще все было тепло, когда еще не было такого напряжения, Алиев и Пашинян договорились о подготовке, некой загадочной программе подготовки народов к миру. Это было непонятно, что имелось в виду, но, по крайней мере, сама идея была довольно любопытная, хотя она была абсолютно виртуальная, абсолютно бессмысленная, но то, что слова бы произносились, говорилось о том, что, в общем, все понимают, что очень много здесь надумано. Вот когда люди говорят о традиционной ненависти, то они, в общем, прикрывают много разных суетных вещей, в том числе какую-то политическую конъюнктуру со своей стороны, в том числе невозможность решить этот конфликт в силу, в том числе и той же самой политической конъюнктуры, поэтому всегда очень удобно сослаться на историческую ненависть. Ну, в общем, ну, жили же армяне в Азербайджане, и, в общем, довольно неплохо жили, да, по большому счету. Были азербайджанские села, и, в общем, нормально, что азербайджанцы торговали на рынках в Ереване, тоже все это помнят. Ну, все было, да, ну, точно так же можно сейчас вспоминать, какая историческая ненависть разделяет ингуши и осетин, абхазов и грузин и так далее. Это все принято в замороженных конфликтах, но это все происходит потом, когда люди живут вместе, в общем, у них бывают какие-то проблемы, у них есть предрассудки, у них есть, разумеется, мифы, но они, в общем, живут, и если, не дай бог, когда-нибудь что-нибудь, я не верю в это, но что-нибудь произошло бы между армянами и грузинами, то тоже вспомнили бы, что было очень много недоразумений между армянами и грузинами в Тбилиси. Потому что у них всегда было не так. Но несравнимая ситуация. Между армянами и азербайджанцами отношения были, конечно, гораздо сложнее. Но так, чтобы это было прямо вот так фатально, их нельзя было помирить, их трудно будет помирить, потому что всегда найдутся силы, которые будут этому противиться. Всегда будут радикалы, которые смогут убедить свои, скажем так, фан-клубы, достаточно многочисленные, в том, что эти потомки кочевников, а эти вообще пришлые, и здесь никогда не было. Но, к сожалению, это меньшинство, которое, в общем, никогда, или в обозримом будущем, никогда не даст ситуацию успокоиться. Но это все то меньшинство, которое просто не дает нормальной жизни большинству, которое пока понимает, что жить вместе, в общем, что никакой исторического, такой традиционной, биологического рождения.